Avis Preda.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Ахалгорском районе найдено тело 20-летнего Давида Башарули, пропавшего летом прошлого года. В Южной Осетии обостряется полемика вокруг договора о союзничестве и интеграции самопровозглашенной республики с Россией. Грузинская внепарламентская оппозиция напомнила властям об обещании провести реформу избирательной системы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Франция и Германия поставили под сомнение возможность проведения саммита по Украине. Алексей Навальный отказался соблюдать режим домашнего ареста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил о возможности проведения прямого голосования при принятии решений. Франция и Германия поставили под сомнение возможность проведения четырехстороннего саммита по Украине, который запланирован на следующую неделю в столице Казахстана – Астане. Отвечая на вопрос о запланированной встрече между лидерами Украины, России, Германии и Франции 15 января в Астане, представитель канцлера Германии Ангела Меркель заявил 5 декабря, что пока не может сказать, когда состоится такая встреча и состоится ли она вообще. Пресс-секретарь федерального канцлера ФРГ Штефан Зайберт заявил, что такие встречи имеют смысл только если будет достигнут прогресс по осуществлению мирных соглашений, заключенных в Минске, и подлинного и прочного прекращения огня на линии соприкосновения украинских войск и сепаратистов, а также если состоится отвод тяжелого вооружения. Президент Франсуа Олланд заявил французскому радио, что поедет в Астану только если почувствует возможность добиться подлинного прогресса в ходе такой встречи.
Я собираюсь в Астану 15 января только при одном условии, если на встрече произойдет прогресс. Если все это только для того, чтобы встретиться и поговорить без всякого прорыва, тогда это не имеет никакого смысла. Но думаю, что какие-то прорывы произойдут. Господин Путин говорит, что не хочет аннексировать Восточную Украину. Он говорил мне об этом, но я не могу ему поверить. Я видел, что он сделал в Крыму. Путин хочет того, чтобы Украина не прыгнула в лагерь НАТО. Главная идея господина Путина в том, чтобы не иметь военного присутствия НАТО на своих границах. Мы хотим от господина Путина, чтобы он уважал территориальную целостность Украины. Мы хотим от господина Путина, чтобы он прекратил поддержку сепаратистов. Что мы хотим от господина Путина, так это того, чтобы с Украиной можно было поддерживать экономические отношения.
Эти слова прозвучали в то время, когда представители министерств иностранных дел Украины, России, Франции и Германии встретились в Берлине, чтобы обсудить усилия по прекращению конфликта в восточной части Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Оппозиционный российский политик Алексей Навальный отказался соблюдать режим домашнего ареста. В своем блоге оппозиционер сообщил, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу России, такая мера пресечения не может использоваться в его отношении, поскольку суд уже вынес ему приговор, который не связан с отбыванием наказания в местах лишения свободы. Навальный отметил, что он до сих пор не получил копию решения суда, которую по закону ему должны были предоставить в течение 5 суток. По этой причине адвокаты политика не могут обжаловать вынесенный ему обвинительный приговор. Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря признал виновными братьев Навальных в хищении средств компании «Ифраше». Алексей Навальный получил 3,5 года условного лишения свободы. Его брат Олег был приговорен к такому же сроку в колонии общего режима. 30 декабря в Москве на Манежной площади состоялся народный сход в поддержку братьев Навальных. В несанкционированной акции, по разным данным, приняли участие участие от 1,5 до 5 тысяч человек. Алексея Навального, который направлялся принять участие в народном сходе, задержала и доставила домой полиция. В СИН направила уведомление о нарушении Навальным домашнего ареста. Однако суд отклонил документ, ссылаясь на то, что приговор оппозиционеру уже вынесен. Президент Ирана Хасан Рухани заявил о возможности проведения прямого голосования при принятии решений по важным вопросам. Выступая на конференции по экономике, Рухани отметил, что было бы хорошо выносить значимые вопросы экономической, социальной и культурной жизни на референдуме, вместо того, чтобы проводить их обсуждение в парламенте. Конституция Ирана, принятая в 1979 году, дает возможность в редких случаях проводить всенародное голосование по важным проблемам. В своей речи Рухани заявил о необходимости уменьшить вмешательство государства на экономику и призвал к большей прозрачности, чтобы положить конец международной изоляции Ирана. Экономика Ирана переживает трудные времена в связи с международными санкциями, введенными странами Запада в связи с кризисом вокруг его ядерной программы. США и его союзники подозревают Тегеран в намерении создать ядерное оружие. Иран отвергает эти обвинения и утверждает, что его ядерная программа носит мирный характер. Китай снял систему квот, ограничивающих экспорт редкоземельных элементов, 17 видов минералов, которые используются в высокотехнологичной промышленности. Соответствующим уведомлением выступило сегодня Министерство коммерции страны. Китай пошел на этот шаг после того, как Всемирная торговая организация приняла решение в пользу США, выступивших с иском против КНР в связи с введением квот на экспорт редкоземельных металлов. Квоты были введены Пекином в 2009 году. В марте прошлого года ВТО постановило, что введение квот носит дискриминационный характер. Как ожидается, Китай заменит систему квот высокими налогами на природные ресурсы. Китай обладает примерно 30% мировых запасов редких минералов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. 4 января в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия в лесном массиве было найдено тело 20-летнего Давида Башаруля. Молодой человек исчез 3 июня прошлого года после того, как его доставили на допрос в районное отделение милиции. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Тело найдено повешенным на дереве недалеко от опушки леса, близ Далиани. Это такой небольшой населенный пункт, буквально несколько домов, где проживают семьи из рода Далишвили, среди которых есть и родственники Давида. Тело сильно повреждено, парня опознали по волосам. Он альбинос, как его отец и сестра. Местные жители не верят в версию самоубийства. Они утверждают, что уже не раз обыскивали это место, и тело, скорее всего, здесь повесили пару дней назад. Давид Башарули родом из селения Никозев. В Ленингоре он жил в доме своего дяди, уехавшего в Сырование. Работал в местной коммунальной службе. Незадолго до его исчезновения в Ленингоре произошла мелкая кража. В одном из домов кто-то украл несколько старых кастрюль и банок с вареньем. В рамках расследования этого дела милиция допрашивала местных парней, в том числе и несовершеннолетних. Как утверждают ленингорцы, в нарушение УПК несовершеннолетних допрашивали без обязательного присутствия их родителей или хотя бы учителей школы. 3 июня офицер милиции Алан Кокоев забрал Давида Башарули с работы на допрос в Ленингорское РОВД. Вместе с Башарули в милицию доставили еще одного парня, Давида Арзуманяна. Давида Арзуманяна просили первым. По его словам, уходя, он мельком увидел Башарули. Тот выглядел бледным, испуганным. Больше Давида Башарули никто не видел. На второй день какой-то неизвестный привез его мобильник и какие-то личные вещи дальним родственникам Башарули, проживающим в Ленингоре, и поручил им вернуть вещи родителям Давида. Мать Давида Нино поехала в РОВД и потребовала объяснений, мол, куда дели сына. На это в милиции ответили, что после допроса его отвезли домой. Почему тогда не вернули вещи парню после допроса, никто объяснить не потрудился. Позже милиция даже нашла свидетелей, которые якобы видели, как правоохранители подвозили парня домой. Но в приватных беседах с родственниками исчезнувшего свидетели говорили, что ничего такого они не видели и просто вынуждены были солгать под давлением силовиков. Давление оказывалось и на Нино. Мать в отчаянии ходила к зданию РОВД, плакала, умоляла вернуть сына. На слезы матери откликнулся начальник районной милиции Битаров. Говорит брат Нино, Звят Гудняшвили.
Когда она пошла узнать, почему так долго не было ее сына, начальник полиции, наверное, наверное, был обеспокоен ее вопросами. Где ее сын, что нового, что они узнали. Во дворе полиции он ее ругал, крыл матом и угрожал. Говорил, ведите себя тихо, чтобы с вами то же самое не случилось, как бы хуже не произошло. Не знаю, что он имел в виду. Наверное, то, что старший сын у нее до сих пор там живет.
Давида искали все, кроме тех, кому это положено по службе. Жители района обыскивали лесные массивы, заброшенные строения. Тревожные вести дошли до Схинвала. 6 июня в Ленингорское РОВД приехал министр внутренних дел Аксар Лавоев. Услышав о приезде министра, на следующий день, 7 июня, к зданию РОВД вышло около 20 родственников и сочувствующих с требованием вернуть парня, живого или мертвого. В этот же день, около 11 часов вечера, несколько милиционеров были задержаны в связи с исчезновением Давида. Материалы следствия не разглашались, поэтому в чем конкретно их подозревали, осталось тайной. Известно только, что по меньшей мере двоих из них видели на улицах Схинвала дней через 10 после задержания. Потом появилась версия от районного МВД, будто бы парень сбежал в Грузию. Будто бы его видели сначала в Горе, потом в Душетии. По Ленингору запустили слухи, что все это какая-то грузинская провокация с целью дискредитировать Южную Осетию. В число провокаторов попала и гражданская активистка Тамара Мирокашвили. Возможно, потому что она была среди тех граждан, которые выходили к зданию РОВД, говорит Тамара Мирокашвили.
Женщины мне сказали, что в летом ходили за слухи, что ты прячешь этого парня. Таких моментов было, когда хотели связать меня в этом деле. Но я больше, меня как родителю, как местного человека, больше никаких причин не было, чтобы нашли человека, который пропал.
В августе в дело вмешался президент Тибилов. Он дал поручение найти Давида, живого или мертвого. Под контроль дело взяла Общественная палата Южной Осетии. Независимо от югоосетинских властей, к розыскам пропавшего подключилась грузинская полиция. По словам Звиада Гудниашвили, грузинские полицейские задействовали какие-то знакомства и источники информации на югоосетинской стороне. По их данным, след Давида обрывается неподалеку от селения Закори. После этого расследования грузинская полиция объявила Давида Башарули без вести пропавшим. Дело об исчезновении Давида стало предметом обсуждения на эргнетских встречах. Осенью прошлого года югоосетинские власти официально признали его без вести пропавшим. Расследование этого дела взяли под свой контроль и российские правозащитники. С семьей Башарули встречалась правозащитник Варвара Пахоменко. За ходом расследования будем следить и мы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Грузинская внепарламентская оппозиция сегодня призвала власти взяться за обещанную реформу избирательной системы. Очередные парламентские выборы в Грузии должны состояться осенью 2016 года. По словам оппозиционеров, процедура выборов требует кардинальных изменений, вплоть до внесения поправок в Конституцию, а это займет немало времени и усилий. Тему продолжит Мзея Парисишвили.
Когда до парламентских выборов остается полтора года, внепарламентская оппозиция не до долгих новогодних празднований. Переместиться от новогоднего стола к рабочему, чтобы наконец-то приступить к реформе избирательной системы, призвал сегодня от имени внепарламентской оппозиции представитель новых правых Мамука Кацитадзе.
В Грузии избирательная система не годится, потому что она не обеспечивает соизмеримость голосов, отданных в пользу одного мандата. Это главное замечание со стороны международного сообщества.
Кацитадзе говорит о том, что сегодня в Грузии за депутатов отдается разное количество голосов в зависимости от численности населения, приписанного к тому или иному избирательному округу. Но есть и не менее глобальная проблема, о которой говорят политики и эксперты – смешанная выборная система. Сегодня в парламент 73 депутата избираются по мажоритарным округам, 77 – по пропорциональным спискам. Такое распределение позволяет партии или коалиции набирать большинство, выдвигая не очень популярных кандидатов через партийные списки, а популярных пускать по мажоритарным округам. В качестве примера Мамука Кацитадзе привел итоги последних выборов. Местные органы самоуправления. В Тбилиси грузинская мечта получила 45% голосов избирателей, однако в законодательном органе Сакребулу у правящей коалиции оказалось 76% мандатов. Большинство мечте обеспечили 25 мандатов победивших мажоритарных кандидатов. Непарламентская оппозиция выступает с инициативой поменять смешанную систему выборов на регионально-пропорциональную. Такую систему считают наиболее подходящий и профильный НПО, говорит юрист НПО «Справедливые выборы» Елена Нижарадзе.
На данном этапе мы предлагаем власти рассмотреть регионально-пропорциональную систему укомплектования парламента. Не будет мажоритарных списков. Политическим партиям придется на местах искать успешных кандидатов, а не предлагать единый список кандидатов. Это обеспечит большую вовлеченность избирателя, уменьшит вероятность потери голосов.
Из парламентского большинства и партии партии «Грузинская мечта» на призыв непарламентской оппозиции сегодня никто не отозвался. «Эхо Кавказа» удалось связаться с главой парламентского комитета по юридическим вопросам Вахтангом Хмаладзе. Однако он предпочел говорить не от имени большинства, а от имени входящей в нем его партии республиканцев.
Республиканцы уже выдвинули этот вопрос, что нужно исправить хотя бы диспропорцию в одномандатных мажоритарных округах, чтобы избирательные округа сделать равными по количеству избирателей. Это тоже проблема, потому что округа будут создаваться не по административным муниципальным единицам. Придется где-то объединять несколько муниципалитетов, а большие муниципалитеты делить на несколько округов. Этот вопрос нужно решать, но нельзя сказать, что это легко сделать.
Отмечает Вахтанг Хмаладзе. Правозащитники отмечают, что без своевременных изменений в избирательном кодексе сложно будет обеспечить справедливую и конкурентную избирательную атмосферу. Впрочем, многие уже заметили тенденцию. О обезьянах избирательной системы в Грузии предпочитают говорить, будучи в оппозиции. Оказавшись во власти, напрочь забывают о них. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня депутат парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия от Народной партии Амиран Дьяконов обратился с ответным письмом к политсовету партии «Единая Осетия». Дьяконов возмущен тем, что в заявлении, распространенном представителями парламентского большинства на прошлой неделе, оппоненты названы «кучкой несостоявшихся деятелей, списывающих страшилки со штампов грузинского агитпропа». О разгоревшейся полемике расскажет Жанна Тарханова.
В открытом письме, распространенном Амираном Дьяконовым от имени фракции «Народная партия», сказано, что людей, указывающих на несоответствие проекта договора положением Конституции, Политсовет «Единой Осетии» обвинил в попытках срыва подписания договора с Россией, обозвав кучкой несостоявшихся деятелей. Дьяконов интересуется, каким образом аргументированная критика документа, который, как сказано в письме, лоббирует партия большинства, писана, цитата, со страшилок грузинского агитпропа. Дьяконов указывает, что «Единая Осетия» подрывает легитимность интеграционных процессов с Россией, так как любой нормативный акт, противоречащий Конституции, цитата, «юридически ничтожен». В разговоре со мной Амиран Дьяконов напомнил, что представители «Единой Осетии» зря стараются присвоить себе звание носителей идеологии объединения осетин.
Рабочая группа создана президентом республики. Она работает по тексту проекта договора. Надеюсь, что и Народная партия тоже будет включена в данную работу. Только то, что я могу сейчас сказать. Принимая во внимание аксиому правовой ничтожности любого нормативного акта, противоречащего Конституции Республики, у нас на самом деле возникли вопросы. Это делается специально? Если делается специально, нам тоже интересно, почему это там. А если мы собираемся работать по тексту договора, то Народная партия всегда готова к сотрудничеству. И в рамках рабочей группы созданной президентом по разработке текста договора, в том числе и в рамках нашей парламентской деятельности.
Председатель Народной партии Александр Плиев пояснил, что хотя он входит в состав политсовета, в рабочей группе по совершенствованию документа не состоит. По его словам, это его не смущает, так как все предложения обсуждаются на политсовете и у него есть возможность высказать свое мнение. По словам Александра Плиева, народники подготовили свой вариант проекта договора, в котором предлагается создать совместный с Россией армию и МВД.
В договоре написано, что нужно создавать совместные войска, совместное МВД. Совместно. Они говорят, что все это надо отдать Российской Федерации. Вот это не совместно. Тот текст, который предлагал Бибилов, но этот текст мы оспорили изначально и предложили свой вариант. Не нравится. И мы это обсудили. Хотя с тем, чтобы передать полностью Российскую Федерацию Министерство обороны, полностью передать Российскую Федерацию все силовые структуры. Вот это нам не нравится. Остальное нам нравится. С остальным все мы согласны.
По словам Александра Плиева, рабочая группа, возглавляемая руководителем администрации президента Южной Осетии Борисом Чочиевым, учитывает предложения народников, поскольку многие также выступают за союзнические отношения, за совместную деятельность Минобороны и МВД, а не за их передачу российской страны. Стороне. Не согласен с критикой политических оппонентов спикер парламента Анатолий Бибилов. Он считает, что позиция Амирана Дьяконова не отражает мнение всей народной партии.
Когда мы это дали на парламенте, то они должны были ставить свое видение или свои предложения по этому договору. И когда мы спрашивали, где они, есть они вообще, что предложения или нет, они говорили, они есть. Но тогда передайте, давайте обсуждать, дайте эти предложения, они ничего не сказали. Основа самого договора – это и есть контур безопасности. Так если они хотят это убрать, тогда смысл этого договора автоматически как бы сводится на нет. Но они недопонимают, что именно проект договора, который обсуждается, который дополняется там политическими силами, общественными, которые изучают эксперты, которые изучают этот, вернее, договор, они говорят о том, что это необходимо сделать. А реакция Народной партии, она, в принципе, нам абсолютно непонятна.
По мнению Анатолия Бибилова, цитата, есть понимание того, что подписывать договор необходимо, оттого и такое спокойное отношение к этим провокационным пассажам меньшинства, конец цитаты. По мнению экспертов, несмотря на острую полемику, разгоревшуюся вокруг проекта договора, никто из политических сил Южной Осетии не ставит под вопрос необходимость интеграции с Россией. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Подписание договора о союзничестве и интеграции самопровозглашенной Республики Южная Осетия с Россией, запланированное на начало февраля, вероятнее всего, будет отложено. Так считают представители Народной партии, которые намерены бороться за изменение отдельных пунктов соглашения. Юго-осетинские эксперты также убеждены, что документ следует серьезно доработать. Между тем, дискуссия вокруг проекта договора обострила конкуренцию между политическими силами в республике, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Кирихсаева.
После недавнего визита в Южную Осетию помощника президента России Владислава Суркова стали просачиваться некоторые подробности его визита в Цхинвал. Понятно, что кроме реализации инвестпрограммы, Владислав Юрьевич обсуждал на встречах с представителями власти и проект нового договора о союзничестве с Россией. Поговаривают даже, когда один из особо ретивых чиновников в сердцах сообщил ему, что он для них как Господь, Сурков, опешивший от столь эмоционального проявления чувств, потуже затянул ремень. Многие в республике продолжают называть проект договора сурковскими, утверждают, что ему важно продавить его именно в этом виде, чтобы якобы доказать перед вышестоящим руководством свою состоятельность. Другие раздраженно рассказывают, что Суркову чуть ли не под козырек уже пообещали обеспечить полный одобрямс. Если это действительно так, тогда вполне объяснимо раздражение некоторых югоостинских чиновников и политических сил активностью Народной партии, которая сразу заявила о неконституционности отдельных пунктов проекта договора. На фоне пассивности остальных парламентских сил, считает общественный деятель Алан Джусуев, этот шаг народников вызывает уважение.
Они молодцы, они предложили, значит, у них, ну, какое-никакое видение есть дальнейших взаимоотношений Южной Осетии с Российской Федерацией, это хорошо, там, какая бы политическая она сила ни была, оппозиционная, там, центристская, это парламентская партия, которая высказала свое мнение. Есть там тоже много несоответствий, но тоже неплохо, я считаю, что неплохо. У нас потому, что есть, допустим, партия НХАС, у нас есть партия единства народа. У нас, в конце концов, есть партия парламентского большинства, которая сегодня ничего не предложила.
Накануне я пообщалась и с представителями Народной партии, которые заявили о том, что намерены до конца вести дискуссии по новому тексту договора. Вчера же я узнала о том, что заблокирован официальный сайт партии, который подвергся хакерской атаке. Поэтому сегодня вариант текста договора от народников пришлось искать самостоятельно. Да и ответное заявление члена партии Амирана Дьяконова на информационный выпад от «Единой Осетии» было распространено в социальных сетях, продолжает Алан Джусуев.
Это партия, которая всегда заявляла о том, что Южная Осетия должна стать частью Российской Федерации. Я тоже за то, чтобы Южная Осетия стала частью Российской Федерации. Но еще раз повторюсь, есть четкие правовые механизмы, разработанные той же Российской Федерацией. Говорить, что у нас кучки несостоявшихся политиков или там, я не знаю, как они это называли, типа философствуют, ничем не занимаются, это как минимум некорректно и неправильно. Потому что каждый человек, живущий в Южной Осетии, по проблемам Южной Осетии, тем более по таким проблемам, да, имеет право высказывать свое мнение, потому что это касается всех абсолютно. Партия большинства, партия меньшинства, разницы нету, потому что как большинство будет жить, допустим, в будущем в составе Российской Федерации, так и меньшинство.
А как тебе то, что их сайт заблокировали народников? Это начало войны?
Судя по всему, вообще многие говорят, что 15-й год будет достаточно тяжелым годом. Расценивать можно по-разному. Я, допустим, мог бы сказать, что это может быть начало там, пред предвыборной кампании какой-то. И будет сложно и тяжело. Никто не говорил, что будет легко. И сайты будут блокировать, и сайты и раньше блокировались. Я против любой блокировки там сайтов. Но это борьба, как они хотели. Заблокировали один сайт, пусть откроют другой.
Джусоев говорит, что не раз уже слышал о готовности части общества выйти на улицу в знак протеста, если будет подписан первоначальный сырой вариант договора. Он согласен с тем, что в случае прохождения соглашения в таком виде это не лучшим образом скажется на социальном благосостоянии угостинских граждан. Например, подгонка под российские стандарты предполагает сокращение числа бюджетников на 50%. При этом альтернативу этим людям предложить наверняка не смогут. Чусев говорит, что не хотел бы в результате подписания договора получить увеличение числа безработных молодых людей с оружием в руках. Спешить подписанием не стоит. Я не то, что не верю в протесты. Я бы этого просто не хотел, добавил эксперт. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Голоса». Как обычно, по понедельникам с жителями Тбилиси общается наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Как вы провели новогодние праздники? Заинтересовало ли вас какое-нибудь мероприятие, проходившее в Тбилиси?
Я смотрела концерты по телевидению. Сами понимаете, времени на прогулки в новогодние праздники у грузинской домохозяйки, как правило, не бывает. Встретила Новый год в кругу семьи. Позже, по традиции, обошли друзей. В целом, очень хорошо провели праздник. До сих пор не успела побывать и на новогодних ярмарках. Но могу сказать, что новогоднее настроение в городе все равно чувствуется.
Лично я провел Новый год так, что не почувствовал особого праздничного настроения. Пришлось справлять праздник на работе. Думал, что проведу хорошо время на следующий день, однако в Тбилиси ничего не происходит. Праздничного настроения вовсе нет, очень скучно. Людей на улицах практически нету, да и те, что выходят в город, ходят с угрюмыми лицами, будто спешат куда-то. Насчет праздничных концертов могу сказать, что они совершенно неинтересны. В общем, 2015 год начался очень плохо. Посмотрим, что будет дальше.
В последнее время я веду менее общественный образ жизни. Даже и не знаю, что происходило интересного в городе. Я провела Новый год дома вместе со своей семьей. Может, это звучит банально, но нам нравится проводить праздники именно так. Мы не особо любим смотреть телевизор, поэтому я и не особо осведомлена о том, чем порадовал город своих жителей. Правда, выходя из дома, замечаю, что народ не очень-то весело проводит эти дни. Концерты тут проходят постоянно, на улицах постоянно кто-то поет. Однако люди уже не замечают этого, ведь ничего нового и особенного в этом нет. Во всяком случае, я ничего подобного не замечала. Самое интересное и приятное из происходящего в городе – это как люди встречают друг друга с улыбками, с поздравлениями. Ведь это самое важное. Когда ты видишь улыбающихся прохожих, настроение поднимается и у тебя. Это и есть настоящий праздник. Я вижу, что в людях не угасает надежда на то, что нас ждет хороший год и лучшее будущее. Очень хорошо все было организовано в праздничную ночь. Я встретила Новый год с друзьями в городе. Все очень понравилось. Жаль только, что не выпал снег. Этого нам не хватало для полного развлечения. Я наблюдала за происходящим в городе из дома, смотрела концерты по телевидению. Мне очень понравились выступления наших исполнителей. Однако люди наверняка не оценили по достоинству организованные городскими властями мероприятия. Наш народ просто устал от политических скандалов и баталий между властями и их оппонентами. Поэтому каждое мероприятие воспринимается не особо восторженно.
Я встретил Новый год в деревне. Как обычно происходит, я всю ночь ходил в гости к разным друзьям. И не пожалел, что не провел праздник в Тбилиси. Ничего интересного в городе не происходило. Даже снег не порадовал жителей столицы в этом году. Думаю, в деревне Новый год встречать намного интереснее.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Мировой, писю, написал.
В деревнях начали
говорит, хороший чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Католикос Патриарх Всея Грузии Илия II отметил, что следует начать переговоры с Россией, но только вместе со странами Запада. Некоторые страны болеют этой болезнью, болезнью территорий, и хотят прибавить их, несмотря на то, что не могут заботиться о уже существующих, и все-таки стараются занять чужую территорию. Страны Европы, демократические страны и Соединенные Штаты Америки 20 лет твердят нам, что поддерживают нас, но Россия все равно делает все свое. Поэтому мы вместе с ними должны начать переговоры с Россией, заявил патриарх всея Грузии. Министр обороны Грузии Минди Джиналидзе новый 2015 год встретил вместе с грузинскими военнослужащими в Афганистане. По информации пресс-службы оборонного ведомства, министр, его заместитель Гоча Ратиани и замначальника генштаба Роман Джахадзе поздравили с Новым годом личный состав 51-го батальона 5-й пехотной бригады, который выполняет миссию на Баграмской авиационной базе. В ходе визита министр обороны также посетил усиленный взвод 4-й механизированной бригады, которая несет службу на базе Мармал в провинции Мазар-и-Шариф, поздравил грузинских военнослужащих с Новым годом и пожелал им мирного возвращения на родину. На базе Минди Джиналидзе встретился с германским командованием, в подчинении которого служит подразделение грузинских военнослужащих. Последнюю встречу в рамках визита в Афганистан министр обороны Грузии провел с командующим миссией «Решительная поддержка» генералом Джоном Кэмпбеллом. Американский генерал дал высокую оценку подготовке грузинских военнослужащих и выразил Грузии благодарность за участие в международных миссиях, сообщает ИА Регнум. Пропавший полгода назад в Ахалгорском районе 19-летний Давид Башарули найден мертвым. Как сообщает Интерпресс-Ньюс, местные жители обнаружили повешенное на дереве тело молодого человека между Ахалгори и селом Икоти. Население и глава управы Ахалгорского муниципалитета Нукзар Теникашвили предполагают, что 19-летний парень скончался давно, его тело перенесли на эту территорию лишь накануне вечером. В противном случае, по их утверждению, жители Икоти обязательно бы заметили останки. 4 июня 2014 года сотрудники Ахалгорской милиции увели Башарули в здание отделения. После этого молодого человека безрезультатно разыскивали близкие и члены семьи. В Грузии выросли акцизы на спиртные напитки и табак. Акцизы на солодовое пиво решено поднять с 1 марта. В ноябре правительство представило парламенту проект поправок в налоговый кодекс, предусматривающий с 1 января 2015 года увеличение почти в два раза акцизных ставок на табачные изделия.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии прекращает работу комиссия по условно-досрочному освобождению. Это связано с изменениями, которые правительство намерено внести в кодекс о тюремном заключении. Чем вызвано такое решение, расскажет Звиад Мчедлишвили.
Новость, которую жители Грузии услышали в первые дни Нового года, некоторых заставила изрядно понервничать. Многие родные и близкие тех, кто содержится в местах не столь отдаленных, не понимали, что стоит за упразднением комиссии по условно-досрочному освобождению. Многие задавались вопросом, не исчезнет ли вместе с комиссией и возможность выхода на волю по УДО. Сегодня в Министерстве по исполнению наказаний и пробации разъяснили ситуацию. Глава юридической службы Ираклий Иванидзе пояснил, что условно-досрочное освобождение заключенных все так же возможно, но принимать соответствующие решения будут местные советы, которые подчиняются министерству. Они располагаются в регионах, как правило, при исправительных учреждениях. Принятию такого решения способствовали рекомендации наших партнеров из Евросоюза, в частности, рекомендации Совета Европы. Новшество дает возможность местным советам работать более мобильно. При этом они будут действовать, как и прежде, их функции не меняются. Просто в соответствии с поправками упраздняется постоянная центральная комиссия по УДО, так как она занималась лишь тем, что рассматривала решения, которые принимали местные советы. Сказал Иванидзе. Таким образом, считают в министерстве, работа не только местных советов, но и всего ведомства будет более оптимальной. Однако, несмотря на заявление представителей министерства, дальнейшую судьбу местных советов все же пока нельзя назвать окончательно решенной. Не исключено, что принимать решения по УДО будут суды. У этой идеи есть сторонники как внутри самого Министерства пробации, так и в парламенте Грузии. Не исключено, что ее поддержит и народный защитник. Сегодня представитель аппарата омбудсмена Эка Попхадзе рассказала о нареканиях к работе местных советов при Министерстве пробации.
Очень важно пересмотреть работу местных советов, так как народный защитник в своих отчетах не раз указывал на определенные проблемы в этих органах. Так, например, вызывали вопросы основания, которые те или иные члены местных советов приводили для помилования заключенных. А рассмотрение дела этими органами очень часто проходит без устных слушаний, что опять же представляет проблему.
Перечислила Попхадзе. Упразднение комиссии по условно-досрочному освобождению не единственное новшество, вносимое в Кодекс о тюремном заключении. В Министерстве пробации говорят о целом ряде поправок, которые предусматривают в том числе и реформирование структуры ведомства. Законопроект уже внесен на рассмотрение в парламент. Депутаты планируют начать его обсуждение уже в январе. Зветом Чудлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Министр образования и науки Грузии подписал новый приказ о дисциплинарных проступках педагогов общеобразовательных школ и мерах дисциплинарных взысканий. Эксперты говорят, что в документе никаких принципиальных новшеств нет и выражают по этому поводу сожаление, так как существующий механизм вызывает много вопросов. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Прием алкоголя, наркотических веществ и курение на территории школы, нарушение Кодекса профессиональной этики педагогов и внутреннего устава общеобразовательных школ – это основные дисциплинарные проступки, которые могут, но не должны совершать педагоги грузинских школ. В зависимости от тяжести проступка, согласно новому приказу министра образования и науки, мерами дисциплинарного взыскания являются замечание, выговор, строгий выговор и освобождение от занимаемой должности. Рассмотрение каждого конкретного нарушения будет поручено дисциплинарному комитету, состоящему как минимум из трех человек – учащегося, родителя и одного из учителей, говорит глава Департамента общего образования Министерства образования и науки Грузии Нино Квитаишвили. Это, по ее словам, не позволит директорам школ принимать решения о дисциплинарной ответственности учителей самолично, как это было ранее.
Мы, приняв эти правила, постарались защитить права педагогов. Теперь вероятность того, что директор примет решение согласно своим субъективным предпочтениям, сведена к минимуму. Принять независимое решение директор сможет только в случае, если дисциплинарный комитет дважды вынесет решение. Мы хотим повысить роль дисциплинарного комитета.
Однако не все так просто, говорит президент свободных профсоюзов педагогов и ученых Грузии Майя Кобахидзе. Одним из дисциплинарных проступков является нарушение внутреннего устава общеобразовательных школ. А он порой предусматривает абсолютно кабальные условия, говорит Кобахидзе.
Я могу назвать пример. Согласно одному из условий, педагог должен одеваться элегантно. Но что подразумевается под словом «элегантно»? Вдруг причиной недовольства станет цвет одежды? И может, у педагога просто нет материальной возможности одеваться лучше? Или же другой пример кабальных условий внутреннего устава. В случае кончины члена семьи педагога он имеет право пропустить всего 3 рабочих дня. Это мы считаем неприемлемым.
Эксперт по вопросам образования Тамара Мусиашвили говорит, что приказ министра не привнес никаких новшеств в систему образования. Все пункты так или иначе уже были прописаны и в Кодексе профессиональной этики педагогов, и во внутренних уставах общеобразовательных школ. Недовольство эксперта вызывают возможные причины освобождения педагога от занимаемой должности, говорит Мусиашвили.
Ротация педагогов в школах не происходит. Новых учителей не принимают, а старые продолжают занимать свои рабочие места. Процесс заморожен. А в свете нового документа я поняла лишь одну вещь. Из школы может быть уволен педагог, нарушающий дисциплину, а вовсе не учитель с низкой квалификацией.
В Министерстве образования считают, что провинившийся однажды учитель не должен расплачиваться за свою ошибку всю жизнь. Потому максимальный срок дисциплинарного взыскание составляет всего 1 год, по окончании которого инцидент будет считаться исчерпанным. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Москвы журналист Вадим Дубнов размышляет об итогах 2014 года для Грузии.
Жанр новогодних телепоздравлений обречен на успех. Хоть зритель не ждет откровений и не требует разнообразия. А напрасно. Грузию с наступающим Новым годом поздравляли сразу 4. Едва ли кто-то точно понял, чье поздравление было главным. Уж точно не президента. И уж точно не премьера. Может быть, патриаршее слово следует считать самым весомым, но это получится как-то не по-европейски. А если главным героем счесть того, кто им в самом деле является, то придется задаться вопросом насчет странностей устройства вообще. Система новогодних обращений власти оказалась в Грузии воплощением ее экзотической системы власти вообще. Открывая шампанское, об этом задумываться было не обязательно. Но когда все вернется в обыденную колею, придется, и, похоже, не раз. Вопросы грузинская власть весь уходящий год копила так, как неискушенные сценаристы закручивают в сериале интригу. Круто, увлеченно и не задумываясь о том, что придется ее как-то разгадывать. Посрамив скептиков и шутников, победитель дракона действительно удалился в Дэн Сяопины. Эпоха небывалых изменений закончилась, началась другая. Эпоха, в которой возможно все, кроме изменений. Властитель избавился от бремени ответственности, зато для отправления власти у него появились 2 помощника, которые для простоты назывались президентом и премьером. Формально они отвечали за все, но в реальности не могли даже договориться, кто из них ходит в гости от лица властителя, который в гости и прежде ходить не любил. Все опять смеялись, но о том, что это и есть интрига, не задумывались, потому что, как было обещано, ничего в стране больше не менялось. Помощники ссорились, генеральный обижался, и никто не пытался ответить хотя бы себе на самый очевидный и простой вопрос. Как властитель вообще решил, что такая модель власти в Грузии возможна всерьез? Грузия успевала везде и во всем, не боясь противоречий. Готовность ехать в Москву гармонично уживалась с обидой на эту Москву за ее договор с Абхазией. Европейский курс развития прекрасно сочетался с отповедями Европе за ее интерес к правосудию, который она считала выборочным. И ничего не менялось, кроме, пожалуй, состава правительства. В нем обнаружились слабые звенья в количестве, которые кому-то другому показались бы пугающими. Но не нынешней грузинской власти, которая смело продолжала копить вопросы. И год прошел, и год наступил. И, казалось бы, можно не думать о том, кто из помощников главнее. Есть вопросы поважнее из тех, что унаследованы из 2014-го, и на которые в 2015-м не отвечать уже будет нельзя. Скажем, как быть с Россией и с ее настойчивостью в инфраструктурных вопросах? Понятно, что пока разговоры про дороги, что железные, что через горы, пробные шары и зондирование политической почвы. Но на то оно и зондирование, чтобы почва себя как-то проявляла. Дорогу можно и не строить. Но даже формулировка «подумать», выглядит спасительной для того, кто просто не любит отвечать на вопросы, смотрится политическим выбором. Или, скажем, как быть с Европой, от курса на которую Грузия не отказывается, но на которую подчеркнуто не настаивает. Как быть с собственной экономикой, особенности и зависимости которой в конце года так вероломно выдал курс лари. Как относиться к Абхазии и Южной Осетии, как к случившейся реальности, или по-прежнему как патриарх, который, опуская подробности, пообещал, что они непременно вернутся. Как вообще быть с политическими предпочтениями, стратегическим курсом, с реформами и прочими красивостями, которые Грузия уже вроде бы научилась принимать всерьез? Первый свой полный год грузинская власть пережила успешно, так ни на один вопрос не ответив. Было бы странно ждать, что она намерена как-то переродиться в году наступившем. И не надо быть провидцем, чтобы смириться с тем, что никаких ответов по-прежнему не будет. И даже не потому, что власть так понимает свой политический комфорт. Нет, ей просто не до них. Не в том дело, что у нее нет позиции. Дело в том, что у нее просто не доходят до этого руки. Есть дела намного важнее. Власть не успевает разобраться с собственным устройством. Вот в чем штука. Оно, а не курс лари, оказалось для нее главной загадкой. С одной стороны, ничего не меняется, значит и оно должно оставаться прежним, потому что другое иерарху не подходит. Властвовать ни за что не отвечая, и потому править ничего не меняя, с такой мечтой быстро не расстаются. Но даже в год большой неизменности это устройство оказалось единственным, что дало в стране зримую трещину. А возможно, ныне все и все всерьез. И остается только поудобнее устроиться и наблюдать, что придумает власть для новой модификации своего устройства, если Безина и Ванишвили вдруг вознамерятся вернуться. Это ведь теперь главный вопрос. Сколько будет телепоздравлений, когда и наступившему году придет время уходить? Вадим Дубнов, для Эхо Кавказа, Москва.
Наш сухумский автор Виталий Шария привык отслеживать в российском сегменте интернета новости, в которых упоминается Абхазия. По словам Виталия, именно это подтолкнуло его к прочтению публицистического выступления поэта Игоря Иртеньева и написанию этого комментария.
В последние дни на сайтах нескольких русскоязычных украинских СМИ был размещен привлекший внимание их редакции один и тот же, хоть и по-разному озаглавленный текст. Мне наиболее запомнился заголовок «Русский поэт Игорь Иртеньев. Как мы будем жить после того, что натворили в Украине?» Честно говоря, не сразу и вспомнил, что это автор иронических стихов, которые когда-то давным-давно я читал в Московской литературной газете. О чем же он пишет, решив удариться в публицистику? Пишет на самую горячую нынче тему «Россия, Украина, Запад, Крым, Донбасс». «Мы, украинцы, инши», — как-то сказал ему украинский друг. «Неужели не видишь?» Тогда Иртеньев начал возражать. «Но сейчас согласен. Да, другие». И предлагает сомневающимся еще раз посмотреть хронику Майдана без комментариев Первого канала. Помните, как они стояли несколько месяцев днем и ночью в лютые морозы? А теперь вспомните наши Майданы. Похоже, конец цитаты. Далее публицистический градус у Иртеньева все повышается прямо-таки до классического «не могу молчать». Может, вы действительно верите, что то, что плохо лежит, можно безнаказанно забрать? А если сами не отдают, то силой? А если возражают, то по мордам? А сопротивляющихся можно убить и сказать, что они сами себя? Где же вы, духовные отцы нации, мастера искусств, окопавшиеся в своих культурных вотчинах, театрах, газетах, издательствах, музеях? Что прячете глаза, что, позоря седины, мычите невнятное у телевизионных микрофонов? Я, видите ли, не разбираюсь в политике. Мы снова в той же воровской малине, снова готовы спасать и осчастливливать соседние народы методом отъема территорий, как у финнов Карелию, как у японцев Курилы, у грузинов, так в тексте, Абхазию и Южную Осетию, у молдаван Приднестровье. Конец цитаты. Как-то все у вас, Игорь Моисеевич, вперемешку получилось. И Карелия, и Абхазия. Да, Абхазия — это, судя по вашей логике, такая мелочь, что их устремлениями, желаниями можно и пренебречь. Ну и что, мол, что не хотят, наученные многократным горьким опытом 20 века, жить в составе Грузии? Кто они такие, чтобы их спрашивать, да? Что касается Карелии и Курил, то откуда такая категорическая убежденность, что если бы Российская Федерация отдала их Финляндии и Японии, выселив оттуда русских, это и было бы проявлением высшей справедливости? Но тогда зачем останавливаться? Почему бы, скажем, Бурятию и Туву не отдать Монголии? Имперские замашки а-ля Жириновский, конечно, отвратительны, но только зачем впадать в другую крайность? Как и следовало ожидать, текст Иртенева вызвал бурю восторга в комментариях интернет-пользователей, прочитавших его на украинских сайтах. Общий смысл – какая умница, как он дал этим ватникам. Судя по этим комментариям, и кто не скачет, тот москаль, и москалей на ножи, и высказывания Сашко, Билова, Фарион и прочих персонажей – это все выдумки кремлевской пропаганды. А на мой взгляд, однобокость, она и есть однобокость. Независимо от того, против чьей, своей или чужой стороны конфликта, она направлена. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Международная тема. Франция и Германия поставили под сомнение возможность проведения четырехстороннего саммита по Украине, который запланировал на следующую неделю в столице Казахстана Астане. Отвечая на вопрос об этой встрече, представитель канцлера Германии Ангела Меркель заявила сегодня, что пока не может сказать, когда она состоится и состоится ли вообще. Тему продолжил Юрий Векслер.
Обсуждать будут Минский протокол и имплементацию Минских договоренностей. Накануне лидеры России, Украины и Германии выступили с новогодними обращениями к гражданам своих стран. Если в речах Владимира Путина и Петра Порошенко нот, сигнализирующих о возможной разрядке напряженности, не прозвучало, то канцлер Германии, не поступаясь при этом принципами, все-таки несколько смягчила свою риторику последнего времени в отношении России. Позади год, в котором мы в Европе с давно не испытанной нами жесткостью должны были узнать, что это такое, когда под вопрос ставится основа порядка нашей европейской мирной жизни – право народов на самоопределение. Именно в этом праве отказывает Россия Украине. Не подлежит сомнению, что мы хотим обеспечивать безопасность в Европе вместе с Россией, а не против ее. Но также, несомненно, и не подлежит обсуждению, что Европа никакое право сильного, которое игнорирует права народов, признать за право не может и признавать за таковое не будет. По этой причине прошедший год был годом, в котором Европа этот вызов поняла и приняла его вместе со своими трансатлантическими партнерами. Европа твердо решила не позволить себя расколоть, а сильнее, чем когда бы то ни было, действовать как единое целое с целью защиты своего мирного устройства, своего миропорядка и своих ценностей. Это ценности, которые цементируют будущее Европы как целого, так и политическое и экономическое будущее отдельных стран. Это единство Европы не является самоцелью, но оно является ключом к преодолению кризиса вокруг Украины и к осуществлению силы права. Необычайно активен был в предновогодние дни и в первые дни Нового года министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он, в частности, 2 января в Брюсселе на встрече с министрами иностранных дел стран НАТО неожиданно предложил создание совместной комиссии НАТО с Россией для быстрейшего реагирования на появляющиеся новые напряжения. Франк-Вальтер Штайнмайер заявил: «Мы обязаны думать о том, что развитие событий может выйти из-под контроля и привести к вооруженному конфликту». Прошедшее воскресенье вице-канцлер и министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль призвал к умеренности давления на Россию с целью недопущения ее экономического развала, что, по мнению Габриэля, Западу не только не нужно, но и чревато серьезными и опасными последствиями. Я попросил прокомментировать новые веяния в действиях германской дипломатии берлинского политолога, руководителя отдела Евросоюза и Северной Америки в фонде имени Генриха Бёля Сергея Лагодинского.
Последние высказывания европейских политиков показывают, с моей точки зрения, что тактика санкций Запада достигла своего апогея. Словно говоря, от тактики закручивания гаек мы переходим к тактике выкручивания гаек. Немецкие политики теперь ставят условия, при выполнении которых санкции будут смягчены, в отличие от предыдущих месяцев, когда, наоборот, санкции все время усиливались, и это стремились показать как стимул для России, так сказать, страх перед увеличением санкций. Ну, плюс к этому мы видим, что, в принципе, и Олланд, и наши министры, и министр иностранных дел, и министр экономики Габриэль, которые вот показывают более мягкую позицию, это представители социал-демократических партий. То есть, в данном случае, мне кажется, не стоит забывать, что вот идеологическая открытость этих политиков связана и с их притяжением, с их членством вот в этом социал-демократическом интернационале, который традиционно показывает дружелюбность по отношению к восточноевропейским, особенно к российским элитам. Мы сейчас будем видеть переход к более сложной дипломатической игре на понижение санкций, но это понижение не будет России даваться очень просто. Даже Оланд сказал, что если не будет конкретики, то и встречи в Астане тоже не будет. Необходимо помнить, что сплоченность европейцев и американцев в прошлом году – это то, что стало ключом к успеху их политики по отношению к России. И будет интересно проследить, насколько эта сплоченность останется и в 2015 году.
Последнее замечание Сергея Лагодинского относилось, как я понимаю, к Зигмару Габриэлю, который в своем выступлении намекал на какие-то силы в Европе и США, которые где добиваются развала России. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В США в понедельник должен начаться суд по делу Джохара Царнаева, обвиняемого в причастности к взрывам на финише бостонского марафона в апреле 2013 года. На днях было отклонено ходатайство защиты Царнаева об отсрочке процесса или его проведении за пределами Бостона. Тему продолжит Владимир Дубинский.
Адвокаты Джохара Царнаева до самой последней минуты добивались переноса даты начала суда. По их словам, у них не было достаточно времени, чтобы изучить все документы, связанные с этим делом. Однако председательствующий на процессе судья Джордж О'Тул это ходатайство отклонил, а в пятницу на прошлой неделе его решение поддержал Федеральный апелляционный суд в штате Массачусетс. Адвокаты Царнаева пытались также добиться переноса суда из Бостона в другой город и даже другой штат. В частности, они предлагали, чтобы суд прошел либо в Нью-Йорке, либо в Вашингтоне. По их словам, найти беспристрастных присяжных в Бостоне невозможно в связи с эмоциональной окраской, которая сопровождалась освещением взрывов на марафоне и его последствий в этом городе местными средствами массовой информации. Однако судья О'Тул нашел и эти аргументы защиты неубедительными, и ходатайство было отклонено. Процесс отбора присяжных, по всей вероятности, будет продолжительным. По разным предположениям, он может занять от 3 до 6 недель. Всего в качестве потенциальных присяжных в суд вызвано 1200 человек. Из них суду предстоит отобрать 12 основных и 6 запасных заседателей. Процедура отбора заседателей весьма сложная. С каждым потенциальным присяжным будет проведено собеседование. Вопросы будут задавать как представители обвинения, так и защиты. Автоматически будут отсеяны те, кто не может принять участие в суде по состоянию здоровья или другим уважительным причинам, а также те, кто докажут, что не могут беспристрастно заниматься рассмотрением этого дела. Нередко и обвинения, и защита прибегают даже к услугам специалистов-психологов, которые советуют, кого из потенциальных присяжных отклонить, а кого оставить. При этом каждая сторона может воспользоваться правом отвода определенного числа кандидатов в присяжные заседатели. Это число зависит от тяжести предъявляемых подсудимому обвинений. Поскольку в данном случае Царнаева обвиняют в убийстве, а прокуратура требует для него смертной казни, то по федеральному закону каждая сторона может без объяснения причин отвести до 20 кандидатов в присяжные заседатели. После отбора состава жюри присяжных заседателей судебный процесс будет разбит на 2 фазы. В ходе первой присяжные определят, виновен ли Царнаев в совершении преступлений, в которых его обвиняет прокуратура. Если присяжные найдут Царнаева виновным, то в ходе второй стадии процесса им будет необходимо определить, есть ли основания для того, чтобы приговорить подсудимого к высшей мере наказания. Для этого понадобится единогласное решение присяжных. По мнению обозревателей, убедить присяжных в том, что Царнаев виновен, обвинению, вероятнее всего, удастся. Газета USA Today приводит слова профессора права из университета Суффолка в Бостоне Кристофера Дирбана, который считает, что у прокуратуры есть масса фактически неоспоримых вещественных доказательств причастности Царнаева к взрывам на марафоне, включая видеозаписи, на которых отчетливо видно, как братья Царнаевы находились на месте преступления. Обвинение намерено также вызвать в суд десятки свидетелей, в том числе пострадавших в результате взрывов, а также полицейских и сотрудников ФБР, которые участвовали в розыске и аресте Джохара Царнаева. Неизвестно, допустит ли судья О'Тул к рассмотрению в суде показания, которые, как сообщалось, Царнаев дал сотрудникам ФБР сразу после ареста и в которых он якобы признал свою вину. Что касается тактики защиты, то, как отметил в газетном интервью декан Массачусетского юридического института Майкл Койн, адвокаты Царнаева, вероятнее всего, постараются продемонстрировать, что Джохар Царнаев действовал не по собственной инициативе, а под влиянием своего старшего брата Тамерлана, которого они попытаются представить как одержимого и склонного к насилию радикального исламиста. По мнению Койна, адвокаты Царнаева, видимо, понимают, что прокуратуре все же удастся убедить присяжных в том, что подсудимый виновен в организации взрывов. Однако защита рассчитывает, что, представив своего клиента в качестве некой жертвы своего брата, она сможет склонить присяжных к тому, чтобы при определении меры наказания те отклонили требования прокуратуры о смертной казни.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.